Самое главное, чтобы мы речь Божью понимали, и чтобы мы за ней следовали, и чтобы мы свидетельству Писания ничего не прибавляли и ничего от него не отнимали. Вообще-то, я хотел вам в эти дни принести прекрасную фотографию о мистере Рейгане и месье Горбачеве, где они на переднем плане находятся в журнале «Штерн». И Горбачев держит в своей руке голубя мира, и голубь мира в своем клюве имеет веточку от оливкового дерева, листик, прям как во дни Ноя, когда Ной выпустил голубя из ковчега. Тогда он возвратился с этой веточкой. И то же самое это можно так прекрасно увидеть. Может быть, я завтра это смогу принести. Как это было во дни Ноя, так оно и сейчас снова. Во всех отношениях. Я не хочу входить в политические вещи, ибо это есть моя вторая или же третья природа. Но я Богу благодарен, то, что я ничего не просыпаю, но тоже там нахожусь в курсе. Благодарность Господу за Его Слово. Сколько из нас уже были благословлены? Аминь! И сколько из нас уже радуются о том, то, что Божье Слово такое ясное, как никогда прежде. Не в притчах, но свободно и открыто говорит Господь со всеми нами, по милости. Так, то, что мы приводимся на новую позицию в Царстве Божьем, это просто необходимо. И для этого Бог даровал милости. Когда брат Рус упомянул Йоната Пауля, тот человек, которого Бог использовал для того, чтобы вообще в Германии сделать известным пятидесятническое переживание, муж Божий. Я знаю лично зятя от Йоната Пауля, брата Фите, а потом также знаю лично Лардона, зятя Фитера. Я являюсь старожилой. Вы меня можете обо всем спросить. Будь это в евангелистической церкви, или в баптистской общине, или жить в пятидесятническом движении, я ведь должен был поехать в Гунден, библейскую школу, много лет назад, когда Сквайер был учителем там Библии. Я должен был поехать в Гольден много лет назад и еще куда-нибудь. Но Бог имел совсем другой путь со мною. Он не хотел, чтобы я прежде все эти вещи принял в себя. Он хотел, чтобы мое сердце оставалось пустым, а потом, чтобы оно было наполнено. И как я за это благодарен. Ведь были тяжелые времена, вы это знаете. Если жить, имеешь брата, на которого можешь смотреть, и потом, когда тебе говорят, если ты хочешь иметь открытые двери, то ты должен пойти в библейскую школу. И если потом производят давление, и потом еще некоторые дни имеешь время для размышления, но когда уже сразу же знаешь, то что это не твой путь. Это не твой путь. Путь Божий был совсем по-другому, совсем другим. И когда я в то время услышал брата Бранхама, я вспоминаю с удовольствием о той целой неделе. Это была самая прекрасная неделя собраний, которую я когда-нибудь за один раз от воскресенья до воскресенья мог пережить. Я проповедовал у Эрвина Мюллера в Карлсруе, когда еще вообще никакого не было зала и никакой большой общины, но было только 35 человек, которые там находились. Я знаю тоже эту историю и все эти развития некоторым образом. Итак, давайте мы все это оставим и будем радоваться о том, то, что нас никто не мог удержать. Как оно написано, если меня удерживают, или же, как это поет автор песни, если меня удерживают, то я бегу вперед. Это ведь был Дух Божий, который все это в нас произвел. И когда тогда проповедники выражали свои суждения, то ведь Бог мне вложил в сердце Божье суждение. И я знал сразу то, что этот человек не от дьявола, этот человек есть муж Божий. Ибо никто не может производить дела, которые там происходили, если только Бог не будет с ним. И что же это было? Зависть их всех пожрала, потому что они ничего не могли предъявить. И они молились за выдуманные болезни и за внутренние вещи, которые никогда нельзя было проконтролировать. А здесь был человек, который молился за слепорожденного. Брат Карл Штраус, был ли ты тогда там, когда профессор лежал на носилках впереди, был кандидатом смерти, и брат Бранхам сказал: «Свет находится над тобой», и так далее. И потом, когда он встал и взял носилки с собой и вышел, Красный Крест был от него отказался, и они его занесли туда. «Ах, ты знаешь ведь это! Ты ж ведь принадлежал комитету!» Да, все правильно, да-да. Итак, мы имеем старожил в нашей среде. Бог да благословит вас, Бог благословит нас всех. Из Евангелия Иоанна я хочу сейчас прочитать. А потом мы потом еще подойдем к некоторым другим местам из Библии. А потом к вечере Господней. Из Евангелия Иоанна 1 главы 16 стих. «И я бы радовался, если бы мы сегодня, не сейчас бы спали, но чуть попозже, чтобы мы сегодня здесь были при деле». Евангелие от Иоанна, 1 глава. Я также не хочу забыть моего возлюбленного брата Купфера от сердца поблагодарить за его верность, за переводы и за жертву, которая связана с этим. Это знает Бог. Из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 16 стих. «И от полноты Его все мы получили, и именно милость сверх милости». Я думаю, это мы можем от сердца засвидетельствовать. Я это процитировал, и я хочу это прочитать. Из Исхода, наверное, это было. Мне нужно быть немножко осторожным, потому что я один раз читаю немецкий перевод, а потом английский перевод. В любом случае, это написано в Исходе, в 33 главе, то, что Бог Моисею исполнил его просьбу и услышал его, и показал ему свои пути, и со своей славою он прошел мимо него. В Исходе 33 глава, 18 стих, здесь написано: «Когда же Моисей попросил его: „Дай мне увидеть славу твою“, то Господь ответил: „Я проведу всю красоту мою перед глазами твоими и буду громко провозглашать пред тобой имя Господня“. Если Господь Бог проведет свою славу мимо наших духовных глаз, и мы сможем ее увидеть, тогда Он нам откроет свое имя. И поэтому нам имя Иисус стало таким дорогим, таким ценным, таким драгоценным. Он открыл нам себя, и Он нам разъяснил свое имя. А потом во второй части 19 стиха написано: «То есть, что я оказываю милость тому, кому я милостив, и являю милосердие тому, кому я милосерд». И мы можем сказать: «Он принял нас». Он проявил милосердие и милость. Однако Моисею он должен был сказать, и для этого я прочитаю 23 стих: «Когда же я снова уберу руку мою, тогда ты увидишь обратную сторону мою, но лица моего видеть невозможно». В Ветхом Завете Бог повернулся людям спиной. Прежде должна была быть жертва принесена, должно было произойти примирение, искупление, прежде чем мы смогли бы увидеть лицо Божье. И здесь Моисей увидел спину, но он видел Господа Бога. Господь не является каким-то мифом, Он есть Личность. Верите ли вы это все? Я верю это от полного сердца. Он ходил в саду Эдемском, Он пришел к Аврааму, сел, и Его ноги были омыты, и оба ангела пошли в садом. А Господь остался с Авраамом. Бытие, 18 глава, 17 стих. Так оно написано. Там сказал Господь: «Как я могу скрыть от Авраама то, что я хочу сделать?» Конечно же, Господь открылся своим рабам и пророкам некоторым образом. А потом он стал человеком, был рожден как сын, чтобы сделать начало для сыновства. Итак, теперь мы имеем постановление в сыновство. И он вложил духа сына своего в наши сердца, чтобы мы могли сказать: «Ава, отче!» Если бы мы захотели бы здесь исчерпать Евангелие, тогда мы нуждались бы во многом времени для этого. Я думаю, то, что Бог нам помогает. И также дальше будет нас вести от ясности к ясности и от познания к познанию. Но и тоже практическую часть, которую мы слышали из проповеди брата Бранхама, а потом также в последовательных собраниях, мы не хотим ее оставлять без внимания. Время должно прийти, где слово и хождение будут соответствовать друг другу, где жизнь будет соответствовать со свидетельством, чтобы слово и община стали одно и шли в ногу. Как это брат Бранхам видел, то, что некоторые не шли в ногу. И, к сожалению, он там видел женщин, которые выглядели как европейки. Он там назвал даже две страны, и кто-нибудь, может быть, скажет: «Да, нас он там не упоминал». Итак, все, значит, в порядке. Кто знает эту проповедь? И кто знает то, что он там сказал? Давайте не будем лучше это делать, иначе будут люди, которые снова из этого сделают какое-то дело. Давайте ничего не будем из этого делать. Но давайте примем из этого урок, который нужно принять. Если Бог показывает какое-то дело, говорит ли Он там то, что женщины выглядели как немки или как швейцарки, это ж не играет роли. Мы все имелись в виду, к нам всем было проговорено, и мы все должны заботиться о том, чтобы прийти в ногу с Богом. И чтобы мы не говорили, да, нашу страну он там не упоминал. Тогда ведь мы нуждаемся в этом самом больше. В 1 Коринфяне, 5 главе, написано 6 стиха следующие вещи. 1 Коринфянам, 5 глава, 6 стиха. «Ваша похвала нехороша. Разве вы не знаете, что уже малая закваска заквашивает все тесто? Удалите старую закваску, чтобы быть новым тестом. Вы ведь свободны от всякой закваски, ибо и наш пасхальный агнец был заклан Христос. Поэтому будем жить, праздновать праздник не в старой закваске и не в кислом тесте подлости и злобы, а в сладком тесте чистоты и истины». Какое замечательное слово! И там могут еще наши пожилые сестры вспомнить о том времени, где пекли еще хлеб и где оставляли тесто, которое заквашивалось, и оно служило к тому, чтобы дальше можно было еще печь. И это тесто, оно поднималось. Ведь мы ж это часто видели. Я знаю еще то время, где хлеба засовывали в печи, а потом вытаскивали. Но теперь не должно одно переноситься в другое. Теперь нужно старую закваску выкинуть. Что же мы уже говорили? Часто ведь люди из разных деноминаций выходили. Но они ведь старую закваску брали с собой. Могу ли я спросить, кто действительно готов старую закваску полностью и совсем выкинуть из дома, из сердца выкинуть? Но прежде чем вы «да» и «аминь» скажете, я должен спросить, знаете ли вы, что есть старая закваска? Что же Иисус сказал? «Берегитесь закваски книжников и фарисеев». И они сами в себе подумали, «Ах, Боже мой!» Здесь Он говорит о хлебах, а потом Он вдруг говорит, «Я вам не говорил о обыкновенном хлебе, но об учении книжников и фарисеев». Иногда людей нужно сначала носом толкнуть на вещи, чтобы они заметили то, что они вообще там находятся. Все учения, которые не библейские, которые не соответствуют со словом, со свидетельством, с посланием, их мы должны выкинуть. И кто жить к этому готов? Все. По-другому не пойдет. Не может быть никакого сладкого теста чистоты и истины, если мы еще старую закваску к этому замешали. Кто с сегодняшнего дня будет держать свой рот закрытым о поучительных вещах и действительно передавать их возвещению? и не будет предположительно судить о вещах, которые только переданы возвещению. Готовы ли вы к этому, сестры? Конечно же, мы все. По-другому не может быть. Мы все должны говорить одним языком. И тоже это написано в Библии, чтобы мы не выходили за рамки Писания, но оставались внутри Писания. Мы не можем и не хотим подходить к подробностям, но ведь все заново происходит то, что старые добрые мысли, которые от поколения к поколению передавались, то, что их заново выкапывали, и люди потом приводятся в беспокойство. И в этом даже нету никакой необходимости. Я верю, то, что время пришло, чтобы дать Богу прийти ко Слову. И мы все склоняемся под это Слово и соглашаемся с этим. И тоже к тому, то, что уже было сказано. Я хочу еще что-то добавить. Если же вещи какие-то нужно исправить, привести в порядок, тогда и там есть правильный и неправильный способ. Например, если же ты пошел к господину Лейману и говорил, брат такой и такой, он сделал то и то, и это такой и такой-то человек, тогда ведь ты не можешь пойти к брату Иксу Игреку и сказать, брат, там я что-то сказал. Тогда иди к Лейману. Иди к Лейману, к тому, о котором ты, братья, говорил, и там сделай все хорошо, там забери это назад. Если же я обокрал Калифуцкого, тогда ведь я ж не могу пойти к Биафуцкому. Я должен пойти туда, где нужно привести вещи в порядок. Это ж ведь такое очень прекрасное дело. Ведь просто приходят и говорят, да, брат, ты и так, ты знаешь, я то и то сделал. Знаю ли я это или нет? Это ведь не разрешит твою проблему. Иди и исправь как раз там, где ты неправильно поступил. И тогда тебе не надо больше приходить ко мне. Ты можешь тогда сэкономить этот прекрасный путь. Видите? Ведь это ж просто необходимо. Что же сказал Захей? Когда Господь даровал милости ему и его дому, он сказал, где я обманывал, там я хочу привести все в порядок, исправить. Я хочу вчетверо возвратить. Где я что-то брал? Он не сказал, возлюбленный Спаситель, ты знаешь, я там этих людей, этих гостей, я с ними в пошлине неправильно поступил. Я там немножко им был скинул, и не только один раз, но некоторые разы. Он сказал, я хочу пойти и исправить все. Он мог бы Господу 10 раз такое сказать. Этого не было бы достаточно. Он должен был пойти туда, где он должен был выровнять это дело. Поняли ли мы это? Только тогда. Только тогда. Бог может даровать милости и действительно восстановить ущерб только там и только так, и никак не по-другому. Кто же это сказал был? Брат Бранхам в проповеди. Он сказал, мы склонны к тому, чтобы брать шоткат, чтобы сокращать пути. Мы хотим достигнуть быстрее цели. И мы сходим с пути. Мы приземляемся тогда где-то на поле. И с этим мы ничего не достигаем. Я верю, то, что эти собрания были предназначены Богом, чтобы нам даровать основание, положить фундамент, чтобы мы знали, как мы с друг другом должны обходиться. И тоже это я хочу вам сказать. Я думаю, то, что я это уже упомянул. Давайте жить, будем взрослыми в духе. И распознаем, когда дьявол нас так подвергает напряжению и шепчет нам какие-то вещи против брата или против сестры. Давайте будем сразу перерезать там нить. Не будем позволять, чтобы это исходило из наших уст. Только тогда, когда это исходит из наших уст, тогда это производит ущерб. Если же это только мысль, которая нас затрагивает, с этим мы можем еще справиться. И говорим: «Господь, Ты видишь то, что я этого не хотел». Но когда мы это изрекаем, тогда мы почти что не можем это забрать назад. И очень редко можно это тогда исправить. Не позволяйте врагу ничего шептать вам против брата или против сестры. Смотрите на брата или на сестру через Христа, так как Бог нас видит. И так как ты хочешь, чтобы Бог тебя видел, точно так же и прими это для брата, то, что Бог видит его точно так же, как и тебя, как оправданного, как помилованного, как его драгоценная собственность, за которую он пролил святую кровь. Много бы печали мы могли бы себе сэкономить, если бы мы клеветнику не давали места. Но ведь написано: не давайте места клеветнику. Не хотим ли мы впредь это исполнять? Аминь! Аминь! Просто различать то, что там говорится, служит ли это для построения или для разрушения. Все, что приходит от Бога, оно служит для построения общины живого Бога. Итак, я прочитаю сейчас из Петра. 1 Петра, 1 глава, и здесь 13 стих. 1 Петра, 1 глава, с 13 стиха. Слово, которое направлено к нам в этом часу. Поэтому приготовьтесь духовно к бодрому продвижению вперед. Будьте трезвы и возлагайте вашу надежду исключительно на милость. Ни на что другое. Ни на какого брата, ни на какое переживание, ни на что. Возлагайте вашу надежду исключительно на милость, которая предлагается вам в откровении Иисуса Христа. Теперь вопрос. Сколько уже получили откровение Иисуса Христа? Вы знаете, что в последней книге Библии написано «Откровение Иисуса Христа», которое Бог ему, Иоанну, дал, чтобы показать своим рабам то, что скоро должно произойти. Иисус Христос только через Божье откровение в Своем Божестве распознается. И здесь нам ясно говорится, чтобы мы духовно приготовились к бодрому продвижению, чтобы были трезвы и нашу надежду возлагали исключительно на милость, которая предлагается нам в откровении Иисуса Христа. Открылся ли тебе Господь? Тогда ведь это милость. Тогда это милость. Ведь мимо Моисея прошел Господь. Он видел спину. Павел пишет Коринфянам, во 2 Коринфянам, 4 главе, в 6 стихе, «Ибо Бог, который повелел, из тьмы да воссияет свет, Он и есть Тот, кто дал воссиять свету в сердцах наших, чтобы дать познанию славы Божией сиять в лице Христовом». Это есть откровение Иисуса Христа. И это есть милость, если мы это пережили. Итак, это слово к бодрому продвижению, оно не направлено ко всем, но только к тем, которые откровение Иисуса Христа, милость Божью, распознали, которая им досталась. В 14 стихе написано, «Как послушные дети, устраивайте жизнь вашу не по похотям, по которым вы жили раньше, во время незнания вашего, но будьте по примеру святого, который призвал вас, так жить, святые, во всем вашем хождении». Мы ведь сегодня после обеда говорили о некоторых вещах, о которых я бы никогда не говорил. Но если здесь написано «Будьте во всем вашем хождении святы», тогда ведь я хочу действительно однажды это знать, от всех знать. Возможно ли это в браке вести святую жизнь? Намного лучше, чем без брака. Первое установление Божье на земле — это было нехорошо то, что человек один. Я хочу ему сотворить помощницу, которая будет вокруг него. Брак свят. Есть, конечно же, люди, как Лютер это тогда сказал, ведь здесь это даже нельзя такое повторять. Он ведь папу римского всегда и постоянно зацеплял, и он сказал то, что он все бросает в грех, даже брак. Брак — это есть Божье установление. Где жить аминь? Почему я спрашиваю об этом? Я хочу знать, чтобы всем было ясно, что такое грех. Грех есть преступление закона, повелений. Или жить нет? Иногда есть люди, которые называют все грехом, а сами живут в самом ужасном грехе, который существует, и именно в грехе неверия, по самые уши, и критикуют весь мир, и сами не продвигаются вперед. Это возможно вести святую жизнь на земле, в той позиции, в которой Бог нас поставил. Я могу сейчас пойти к Левитам, 17 главе, и там по порядку все перечислить то, что Бог назвал святым. Но каждый из вас ведь имеет Святое Писание, и поэтому примите это ведь сегодня. Один ли ты или двое вы, что бы ни было, это возможно вести святую жизнь с Богом. И мне пришла та мысль. Если вы мне сможете показать неповрежденные здоровые браки и неповрежденные семьи, тогда я вам покажу неповрежденную здоровую общину. Что же мы говорили? Община начинается в браке и в семье и становится общиной. Но мы должны в этом тоже иметь ясность. Что такое грех? Грех есть преступление закона Божьего и повелений Божьих. Это есть грех. Мы ведь уже это излагали. И Павел как раз-таки этот пункт глубоко и широко описывал. Он сказал, мы не знали бы, что такое грех. И говорит, то, что закон был нашим воспитателем. И мы находились под законом, пока милость не открылась. Без закона мы бы наши преступления вообще даже бы не распознали. И необходимость искупления вообще бы даже не поняли. Бог знал в точности, что Он делает. Я прочитаю дальше. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». И если вы призываете как отца того, кто, несмотря на личность, судит дело каждого, то совершайте ваше хождение в страхе во время странствования вашего. Во время странствования нашего. В каком страхе? В страхе перед наказанием? Нет. В страхе Божьем. В страхе Божьем, которая заключается в том, чтобы мы почитали Его Слово и не приступали Его. Почему наш Господь сказал, то, что в одном повелении находятся все повеления, закон и пророки, все охвачено вместе. Ты должен Господа Бога твоего любить от полного сердца и от всей души, всем твоим разумом, и так далее, и так далее. И твоего ближнего, как самого себя. В этом заключается весь закон и пророки. Поэтому закон вообще не является чем-то подавляющим, напротив. Он был поставлен под закон, чтобы исполнить закон и чтобы нас ввести в славную свободу детей Божьих, в свободу, которая находится в пределах Слова Божьего и навсегда там останется. Мы прочитаем здесь немножко дальше, в 18 стихе. «Ибо вы знаете, что непроходящими вещами, не серебром или золотом вы были искуплены от вашего суетного хождения, которое вы переняли от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и незапятнанного агнца». Мы через драгоценную кровь были искуплены. Из человеческих детей были сделаны дети Божьи. И как брат Бранхам это так прекрасно принес в том примере, когда он сказал, когда ребенок рождается в этот мир, то он омывается. И таким образом здесь происходит омовение в Слове, потому что мы были рождены заново к вечной надежде. Бог хочет просто все привести в порядок. всякое сомнение, всякую неопределенность, каждую неясность. Он все хочет убрать в сторону. Он хочет знать, чтобы мы знали, о чем идет речь. Незнание, так говорится уже в народе, не защищает от наказания. Наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы были исцелены. В 20 стихе написано, «Он, правда, был предназначен уже прежде основания мира, но открылся только в конце времен вам на пользу». Замечаете, о чем здесь идет речь? Не только Он, но также и мы. Мы были предназначены от создания мира Богом. И как брат Бранхам это излагал, Авель, он принес жертву, и он там оставил свою жизнь на жертвеннике в поле. Мы принесли нашу жертву. Бог нам ее принес. Это Христос. Но мы приходим на Голгофу и признаем то, что мы были с Ним распяты. И я надеюсь, то, что мы не только все это говорим, но то, что оно так и является. Итак, не живу больше я, но Христос живет во мне. Должны ли мы при этом иметь вытянутые лица? Можем ли при этом, если это будет необходимо, одеть ковбойскую одежду? Можем ли мы пойти в горы, брат Цинк? Можем ли мы это сделать? Можем ли мы пойти на рыбалку? Могу ли я еще ездить на моем Мерседесе? Конечно же. Конечно же. Что же мы из этого поняли? Не моральное снаряжение, но новое рождение через Духа. И при этом мы по-земному остаемся нормальными и благоразумными людьми. С верующими, которые стали неблагоразумными, я не хочу с ними находиться. Мне намного лучше благоразумные люди, и вам, конечно же, тоже. Бог даровал нам милости. И я знаю, то, что в эти дни на этом месте происходит великое. Может быть, не каждое слово касается каждого, но для каждого в слове достаточно. Так, то, что он с этим может пойти домой и может привести это в действие. И если мы сделаем это все, и мы тогда, например, здесь соберемся вместе на Пасху, да, тогда ведь это может быть уже то, что облако славы здесь будет над нами висеть. Конечно же, это зависит от нас. Бог хочет открыться, Бог откроется. Мы должны производить атмосферу или же Ему позволить, чтобы Он произвел атмосферу. Я замечаю то, что время подходит к концу. Брат Рус так тактично, как всегда, не затягивал сильно долго во слове. Дайте мне еще прочитать из Святого Писания, ведь здесь только много слов. Я не знаю, так ли оно у вас, как у меня. Мне слово заново стало драгоценным. Заново стало открытым. Пришел новый свет, новая ясность. Старое слово ведь стало новым, заново осветилось через Святого Духа. Я хочу прочитать из 1 Коринфянам 10 главы. 1 Коринфянам 10 глава. С 14 стиха. «Поэтому, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Я ведь говорю вам, как к разумным людям. Рассудите сами, что я говорю. Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли она общение с кровью Христа? Хлеб, который мы преломляем, не есть ли он общение с телом Христа? Вот оно есть. Это ж ведь не только вечеря воспоминания. Вечеря воспоминания тоже. Мы воспоминаем то, что на Голгофе произошло. Одновременно мы видим результат. Решение с Голгофы. Община живого Бога, которая там была искуплена и приведена к жизни. Обе вещи касаются вечеря воспоминания, но также и общения. Общение с телом Христа. Обе вещи касаются. И в 17 стихе написано, «Так как это один хлеб, так и мы, несмотря на наше множество, являемся одним телом, ибо мы все принимаем участие в одном хлебе». Господь тоже позаботился о том, чтобы мы здесь не просто раздавали круглые вещи. Это я однажды видел в Южной Африке, как люди это так делали в римской церкви. Нет, мы Богу благодарны. Без того, чтобы превозноситься, мы не надламываем здесь булочки, а потом куда-то остатки выкидываем. Нет, мы преломляем один единственный хлеб, который без закваски был спечен. И этот один хлеб представляет с одной стороны тело Господня, которое было там принесено, а потом тело общины, как результат жертвы с Голгофы, которое было приведено к существованию. И за это мы от сердца благодарны. Ибо здесь написано, «Ибо мы все принимаем участие в одном хлебе, братья и сестры, перед лицом Божьим. Мы составляем одно тело, одно единство. И так как хлеб является одним хлебом, так жить и мы являемся одним телом во Христе». 1 Коринфянам 12, 12 и 13 стих. «Одним духом мы все были крещены в одно тело, много членов, но одно единственное тело, тело Господа, община живого Бога. Принадлежишь ли ты к ней? Скажи аминь! Аминь! Аминь!» Мы знаем это. Мы это знаем. Одна сестра спросила, является ли это необходимым для этого быть крещенным Святым Духом? Я знаю, то, что брат Бранхам это действительно в одной проповеди говорил. Но кто сегодня посреди нас хочет судить? Кто хочет расценивать? Кто это имеет, а кто это не имеет? Я только могу сказать то, что мы нашли милость перед Богом. И Господь говорил к Моисею, «Когда я увижу кровь, тогда я милостиво хочу пройти мимо вас». Если же мы принадлежим к множеству, искупленной кровью, тогда ведь Его Дух нашему Духу дал свидетельство, то, что мы являемся детьми Божьими по милости. И когда Господь увидит кровь, тогда ведь с нами больше ничего не может случиться. И тоже эта мысль стоит, чтобы ее упомянуть. Кто же находился под покровом крови? Первородные Израиля. Кто сегодня находится под покровом крови Агнца? Первородные, которые право первородства имеют и в семью Божью были рождены. Благодарность Богу за это. Признай то, что на Голгофе произошло, от всего сердца и от всей души. Если ты это еще не делал и это еще не пережил, то пусть тебе сейчас это достанется, чтобы ты буквально прочувствовал, какая боль, какое мучение наш Господь и Искупитель там претерпел. Приди к своей жертве. Возложи себя на жертвенник Божий с твоей жертвою. Это жертвенный агонец Иисус Христос, который был заклан. Поэтому давайте будем праздновать в сладком тесте, в чистоте и истине. Готовы ли мы тоже к тому, чтобы остаток закваски, злобы и все, что там еще не было бы спрятано, чтобы сегодня, в этом часу, сейчас, могли это выкинуть и могли сказать: «Господь, исследуй и проверь меня, ибо я не знаю, где еще не достает. Открой мне через Духа, где дьявол меня еще ведет за нас, где он свое право еще во мне хочет произвести». И скажи тогда вере: «Сатана, ты свое право потерял во мне. Я принадлежу Христу. Я являюсь Его собственностью. Мы были дорого искуплены. Не хотим ли мы Богу приготовить честь через нашу жизнь? Он умер на нашем месте, чтобы мы на Его месте здесь Божью жизнь могли пережить и Божье служение могли продолжать, пока мисть община не перейдет от веры к видению. Да будет прославлено имя Господня. Мы являемся Божьим родством. Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесено всемогущему Богу. Аминь. Аминь.